эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Феодосия, пациент городской поликлиники, устроил стрельбу возле медучреждения по вздоре в очереди к терапевту с другим посетителем. А в Керчи коллектив 3-й городской больницы выступил против объединения медучреждения с 1-й и 2-й больницами в рамках оптимизации. Ранее подконтрольной России власти Крыма указали на нехватку медицинского персонала на полуострове. Какие главные проблемы крымской медицины на сегодняшний день? Какие действия предпринимают местные подконтрольные России чиновники и от чего зависит на самом деле решение проблем, поговорим в эфире Радио Крым Реалии. В студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Будем мы сегодня говорить о проблемах, с которыми сталкиваются крымчане в медицинской, при получении медицинских услуг. Поэтому сразу напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Кроме того, вы не только можете нас слушать на средних или FM-волнах, вы можете зайти на YouTube-канал Крым Реалии или на Facebook-страницу Крым Реалии и там увидеть трансляцию нашего эфира, прямо под трансляцией оставить свои комментарии. Поэтому, если у вас есть истории, которые связаны с темой нашей программы, звоните, очень интересно их услышать. Не обязательно они должны быть связаны с коронавирусом, но на самом деле проблематика, да, медицины в Крыму, она намного шире выходит за пределы темы пандемии. Начнем с нескольких историй для того, чтобы мы могли, да, от какого-то частного к общему перейти. Итак, по поводу Феодосии. Самая свежая история касается она того, что накануне 1 февраля в Феодосии зафиксировали стрельбу у здания городской поликлиники. Выясняют сейчас в городе обстоятельства инцидента, который случился 1 февраля. Издание «Крыминформ» сообщает со ссылкой на управление российского МВД по Крыму, что два жителя Феодосии подрались из-за спора о порядке очереди на прием. Согласно сообщению МВД российского, между мужчинами, цитирую, завязалась драка, в которой 40-летний Феодосиец нанес своему оппоненту удар в лицо. Выйдя на улицу, мужчины продолжили выяснять отношения, где второй участник драки достал травматический пистолет и выстрелил в обидчика. Конец цитаты. По данным ведомства, у мужчины, который стрелял, зафиксирован закрытый перелом челюсти, у второго повреждения мягких тканей из-за выстрела. От госпитализации оба отказались. Вот что рассказал телеканалу «Крым-24» Усейн Усейнов, заместитель заведующего поликлиникой, где произошел инцидент.
В районе 10 часов двое неизвестных сцепились в словесной перепалке на третьем этаже в коридоре. Медицинские сотрудники, когда инцидент произошел на третьем этаже, попытались рассоединить их, успокоить обоих возбужденных мужчин, после чего они оба ушли с третьего этажа, и весь инцидент продолжился уже за поликлиникой без медицинских сотрудников.
При этом глава Крымского отделения Российского профсоюза «Альянс врачей» Ирина Данилович в связи с этим инцидентом написала у себя в Фейсбуке, что жители Феодосии, цитирую, «доведены до крайней степени отчаяния в попытках получить медицинскую помощь». То есть она напрямую связывает то, что произошло, с какими-то проблемами, которые есть в медицине, в частности, Феодосии. Согласны или не согласны вы с этим, пожалуйста, оставляйте свои комментарии или звоните. Еще одна история, которая звучала на прошлой неделе. В Керчи сотрудники городской больницы номер 3 выступили против плана объединения медучреждения с 1-й и 2-й больницами. Об этом они сообщили в видеообращении, опубликованном 26 января изданием «Керчь.Инфо». Давайте послушаем фрагмент.
Почему за нас решают и ставят нас перед фактом, что мы должны присоединиться к 1-й и 2-й больнице? Мы категорически против. У нас работает 600 человек. Почему мы должны сейчас своих кадры разбрасывать по всему городу? Мы очень просим, чтобы на нас обратили внимание. И чтобы мы остались на прежнем своем месте. Мы хотим работать в Керченской городской больнице номер 3.
28 января российский глава Крыма Сергей Аксенов на заседании правительства попросил разобраться в этом вопросе. Подконтрольной России вице-премьера Елена Романовская рассказала о том, что объединение больниц в Керчи – вопрос еще не решенный. Он был вынесен на обсуждение. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко объяснил в комментарии телеканалу «Вести Крым», что идея оптимизации медучреждений в Керчи связана с низким качеством медицины в этом городе.
Неправильно организована маршрутизация, нет совместной работы, перенаправления разумного потока пациентов. Промежуточный итог по объединению сейчас не стоит на повестке дня сегодня. То есть мы услышали мнение одного коллектива, второго коллектива. Самая главная задача сейчас организовать оказание качественной медицинской помощи в городе.
О проблеме маршрутизации далее. Еще одна история. Пациентка с онкологическим заболеванием скончалась после того, как ее не приняли в нескольких больницах в Крыму. Об этом 27 января на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассказал о том, что женщина поступила с онкологией сначала в больницу Семашко, посмотрели и перенаправили ее в Луговскую больницу на этой же машине скорой помощи. Там сказали, что не могут помочь, отправили в Белогорскую больницу, и в конце концов женщина скончалась. Аксенов отметил, что точную причину смерти определят эксперты, но есть вопросы к маршрутизации пациентов. Во время этой поездки экипаж скорой помощи затратил большое количество времени, которое могло быть критичным для женщины. Ну и отдельно, да, можно упомянуть о том, что продолжается, никуда не делась пандемия коронавируса. В Крыму есть проблемы относительно качества предоставления медицинских услуг в этом направлении. Можно упомянуть о том, что в рамках борьбы с коронавирусом в Крым присылали врачей из России. Даже Сергей Аксенов уже награждал как минимум нескольких из них. Отдельно можно упомянуть о том, что осенью было сообщение, что к борьбе с коронавирусом начинают привлекать уже студентов-медиков, потому что действительно ощущается дефицит кадров на полуострове. Вопрос, который я задаю вам, наши дорогие слушатели и зрители сегодня. С какими проблемами в крымской и севастопольской, конечно же, медицине вам доводилось сталкиваться в последнее время, на протяжении последнего года, как вам угодно? Делитесь своими историями. Мы же в нашем эфире сегодня будем разбираться, с чем связаны эти проблемы, как их решать. Я напоминаю, что у вас есть возможность к нам в эфир позвонить. 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Также трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реали» и на Facebook-странице «Крым Реали». Заходите, оставляйте комментарии.
Команда «Радио Крым Реали». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реали». Напомню, что на прошлой неделе мы обсуждали проблему безработицы в нашем эфире. И исходя из тех данных, которые были озвучены в крымском правительстве, и тогда вице-премьер Елена Романовская обратила внимание на то, что согласно данным Центра занятости, очень остро ощущается и сохраняется дефицит медицинских работников. Тут можно упомянуть о том, что в октябре 2020 года в Министерстве здравоохранения Крыма привели следующие данные. Наибольший дефицит медицинских кадров в крымских регионах испытывают Армянск-Красногвардейский район и Евпатория. По данным Минздрава Крыма, наиболее дефицитными специальностями в Крыму являются врач общей практики, участковый врач-педиатр, врач-инфекционист, врач-пульмонолог, участковый врач-терапевт, врач-фтизиатр, хирург, травматолог-ортопед, врач скорой медицинской помощи, анестезиолог-реаниматолог. И давайте послушаем, что рассказал в комментарии телеканалу «Крым-24» керчанка Тамара о том, почему она не может получить медицинскую помощь на протяжении уже двух недель.
У нас нету кардиолога, наводников не принимают, потому что там свои люди. Послали его в первую поликлинику. Там, значит, врач, я не знаю какой, заболел, его долго нету.
И стоит отметить, что в октябре давал интервью радио «Спутник» в Крыму руководитель Центра медицины катастроф Крыма Сергей Алифиренко, и он рассказал о том, что Крым столкнулся с проблемой, когда крымских медиков переманивают в российские регионы в связи с лучшими условиями работы с более высокими зарплатами, то есть фактически кадры, как он сказал, перекупаются. И тогда же осенью Алифиренко рассказывал о том, что по крайней мере, будут пытаться хотя бы кому-то из медиков давать квартиры в Симферополе. Возможно, это как-то сдержит отток специалистов, которых, в принципе, и до пандемии не хватало. К нам присоединяется в эфир Андрей Коновал, сопредседатель Российского профсоюза медработников действия. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
В процессе подготовки к нашему эфиру сегодня, ну, вот несколько таких проблем уже вырисовывается конкретных по Крыму. Это очереди в поликлиниках, это маршрутизация пациентов, когда, ну, пациент нуждается в госпитализации, а его больницы не принимают. Это нехватка врачей, наверное, самая острая проблема. Насколько эти проблемы типичны для России?
Они типичны для всей России. Где-то в регионе, в каком-то регионе ситуация может быть получше, но в той или иной степени эти проблемы характерны для всех субъектов Российской Федерации. Крым здесь не исключение, хотя возможно, что по каким-то позициям, может быть, ситуация более остро является.
С чем эти проблемы связаны? Я вот читала ваше интервью изданию «Октагон». Вы рассказывали, рассуждали там по поводу, например, нехватки специалистов. Вы, в частности, обратили внимание на то, что проблема дефицита врачей, она была и до пандемии. Вот эти проблемы, например, с которых мы начали, с чем связаны, как решить? Предпринимают ли такие действия уполномоченные органы власти?
Ну, совершенно верно. То есть дефицит кадров у нас острый, он был и до пандемии, он, собственно говоря, не первое десятилетие уже имеет место быть. Там еще лет 5 назад там озвучивалась цифра, что у нас 40 тысяч врачей не хватает, там сколько-то там 100 с чем-то тысяч среднего медицинского персонала. С тех пор вроде официальные цифры немножко уменьшились, но они уменьшились лишь потому, что у нас активно сокращались койки, места в больницах, целые подразделения, целые больницы закрывались, штаты сокращались, и на бумаге, может быть, у нас даже и поменьше стал дефицит кадров, там, скажем, к началу 2020 года. Но де-факто, на самом деле, нагрузка на врачей выросла со страшной силой. У нас, динамика была скорее обратная, в сторону дефицита кадров. И, ну, представьте себе, скажем, если у нас участковый врач там ведет прием не только на своем участке, но и на втором, иногда, а иной раз на третьем участке, а участок у него там не 1700 там населения, да, прикрепленного, например, а 2000 или 2500 населения. И, соответственно, нужно понимать, что какая на нем лежит трудовая нагрузка. Если у нас бригад скорой помощи в 1.5-2 раза меньше того, что положено даже по федеральным нормативам, и при этом в бригаде нередко один медик вместо двух работает, а это только называется бригада, на самом деле там один человек приезжает, и иногда не может оказать в полном объеме те же самые реанимационные мероприятия провести. И люди у нас, и медики у нас работают, не только врачей же нехватка, да, то есть и средний медперсонал, и младший медперсонал работают на 1.5-2 ставки. То есть, ну, это примерно как, если бы, вы знаете, вот рабочий, да, вот, чтобы понятнее было, там отработал не 8 часов в день работал, да, на заводе, у станка постоял, а 16 часов, да, то есть можете себе представить превышение нагрузки. И, естественно, вот если у нас до пандемии такая ситуация была, когда люди работали де-факто с двойной тройной нагрузкой с учетом перегрузок в основное рабочее время, то, что они работают дополнительное время, то когда началась пандемия, врачи же тоже не железные, да, то есть они тоже болеют, они тоже заражаются тем же коронавирусом, их отправляют на карантин. А количество там людей, вот особенно с паникой, вот этой коронавирусной, вот, то есть люди стали вызывать там и на 37 градусов температуры, боясь, что у них там ковид на дом. То есть выросло, иногда в разы вырастало количество, если мы берем скорую помощь, вызовов в день. И, соответственно, если вот в этой ситуации все эти имеющиеся у нас проблемы острые, да, с дефицитом кадров, они обострились еще больше, да, и у нас в итоге скорая помощь может там не то, что там 2-3 часа ехать, а может просто не доехать или там и приехать через 2-3 дня, да, после того, как, как ее вызвали. Вот. И все это связано, конечно, с недостатком финансирования нашего здравоохранения, но примерно 1,5-2 раза меньше, опять же, от необходимого.
Правильно ли я понимаю, что, по сути, вот эти проблемы и с очередями, да, и с маршрутизацией пациентов, это, в принципе, проблемы, которые исходят из проблемы нехватки кадров, да, а нехватка кадров, если я вас правильно понимаю, обусловлена, в частности, и финансированием медицины?
Ну, конечно, у нас, во-первых, у нас внедрили схему так называемой страховой медицины, ну, она даже не страховая, она псевдостраховая. И суть ее состоит в том, что даже государственные учреждения должны зарабатывать деньги. То есть вот именно не обеспечиваться по необходимости с тем, чтобы обеспечить, чтобы оказать полноценную помощь всему населению, которое она обслуживает, а именно заработать эти деньги. А заработать это деньги, это значит, ну как, то есть количество приемов, количество вызовов, там, если про скорую помощь, мы говорим, количество госпитализаций, все это оплачивается, а тарифы на них установлены заниженные, да? Поэтому, именно поэтому у нас нередко, значит, и не случайно это разрешили это делать, что государственные учреждения у нас одновременно могут оказывать и платные услуги, да, чтобы как-то выживать. В результате возникает конфликт интересов. Понятно, что для того, чтобы люди шли на платные услуги, значит, какая-то помощь должна, медицинская, должна быть ограничена или менее качественно оказываться в бесплатном формате. Это, конечно, полное безобразие. Именно поэтому у нас семимильными шагами растет объем платных медицинских услуг и в частных медицинских центрах. Коммерческая медицина развивается. Это все связано как раз с недофинансированием вот, собственно, системы общественного здравоохранения. Мы считаем, что это, конечно, с этим надо заканчивать. Ну, а как заканчивать? Ну, надо выделять деньги. Если у нас где-то 3 с чем-то процента от ВВП всего лишь выделяется на здравоохранение, тогда как даже в странах Восточной Европы выделяется 5-6% хотя бы от валового внутреннего продукта, ну, то, конечно, денег не будет хватать. Ну, я, конечно, не говорю про другие проблемы, и про коррупцию, и про слабость там нашего устарелого. Часто критикуют, что медицинское образование у нас устарело, и врачи вроде как там не повышают свою квалификацию. А как они будут повышать свою квалификацию, если они пашут на 1,5-2 ставки? Ну, представляете, человек, который там не видит там свою семью, там у нас вот в профсоюзе, например, в Петрозаводске вот в прошлом году была так называемая итальянская забастовка скорой помощи, когда люди потребовали повышения зарплат и отказались от на это время вот как бы этой кампании борьбы за повышение зарплат, отказались от работы свыше ставки. Ну, то есть работают, вырабатывали лишь норму рабочего времени, как полагается по Трудовому кодексу. И одной женщине, значит, она рассказывает, что вот 1 сентября я впервые пошла в школу со своей дочерью. Впервые в жизни сопроводила на 1 сентября свою дочь. А дочь ей говорит: мама, а зачем же ты со мной идешь? Я уже в 8 классе. То есть зачем ты меня сопровождаешь? Вот примерно ситуация, это очень характерно описывает ситуацию, в которой находится большинство медицинских работников по стране.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Андрей Коновал, сопредседатель Российского профсоюза медработников действия. Мы с ним поговорили о том, вот насколько те проблемы, которые мы можем выделить на уровне Крыма, типичны для России, в частности, нехватка медиков. Об этом мы обязательно еще поговорим. Я отмечу тут, что вот вернусь к тому, что ранее осенью 2020 года в интервью «Радио Спутник» в Крыму руководитель Центра медицины катастрофы Крыма Сергей Алефиренко, когда говорил говорил о ситуации с дефицитом медицинских работников именно на скорой помощи, он сказал о том, что полуостров столкнулся с проблемой, когда медиков крымских переманивают в какие-то российские города, где лучшие условия, выше зарплата. В частности, он сказал, что предлагают зарплаты по 300-500 тысяч рублей. То есть, цитирую, хорошие кадры просто перекупаются. Ну, вот Сергей Алефиренко, например, считает, что решить эту проблему могла бы, ну, скажем так, решение жилищного вопроса, если бы, например, крымские власти предлагали врачам квартиры. Вот он сказал, что, например, в прошлом году такая опция была в Симферополе. Несколько таких квартир предложили медикам. К нам присоединяется в эфир Оксана Волкина, глава HR-агентства «Глобар» из Симферополя. Оксана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Есть ли проблема переманивания крымских медиков на двух уровнях? Из госучреждений в частные и на уровне из Крыма в какие-то города России? Алло, алло, вы с нами?
Да.
Пропадаете. Мы сейчас попробуем вас перенабрать. Напомню, что это Оксана Волкина, глава HR-агентства «Глобар» из Симферополя. Мы послушали недавно ее интервью «Радио Спутник в Крыму», если я не ошибаюсь. И в частности, Оксана обратила внимание на проблему с дефицитом медиков. Оксана, вы с нами?
Да, я с вами.
Добрый вечер. Да, вы услышали вопрос, правда? Вы уже в прямом эфире.
Да. Добрый вечер радиослушателям. Да, есть некая такая проблема, причем не только в сфере здравоохранения и медицины, как переманивание. К сожалению, многие бюджетные и государственные учреждения не могут позволить оплачивать достойную рыночную оплату труда своим сотрудникам. И сейчас более охотно медицинский персонал идет в частные клиники и медучреждения работать, потому что там условия труда лучше, руководство часто более лояльное, графики более удобные, вообще гибкий подход к работе с персоналом, ну и, соответственно, уровень оплаты тоже выше.
Ну, то есть, если бы мы предлагали свой рецепт чиновникам, которые уполномочены решать проблемы крымской медицины, в частности, по линии дефицита медицинских работников, то мы бы посоветовали им обратить внимание на условия работы и на размер зарплаты.
Безусловно, да, но в целом я вижу эту проблему как системную, то есть начиная с подготовки кадров, да, распределения их, когда молодые люди после медвузов получают первый свой опыт работы, и часто бывает, что этот опыт негативный, они дальше, ну, как бы разочаровываются в этой карьере. Сейчас достаточно много кандидатов на рынке, которые попробовали себя вот после медвуза, после пятилетнего обучения нелегкого, да, и очень разочаровались, потому что совсем не то, что они ожидают, и нужно еще много лет потратить на то, чтобы сделать карьеру в медицине, чтобы добиться каких-то успехов, и выдерживают самые стойкие, самые настойчивые, смелые, я бы так их назвала.
Можно ли, вот возвращаясь к этому вопросу, что сталкиваются с проблемами, я так понимаю, здесь речь идет не только о условиях, ну, каких-то, имея в виду зарплату, есть ли тут ситуация в плане того, что какие-то отношения с коллективом не складываются, что есть, возможно, какие-то различия во взглядах между теми медработниками, которые давно работают, и теми, кто новенькие? Как эти проблемы, трудности выглядят на практике?
Безусловно, да, это корпоративная среда, так называемая, да, то есть та среда, в которую молодой специалист попадает, и она самым негативным образом влияет, да, на последующий, как бы, его опыт работника, скажем так. Это отсутствие, ну, взаимопомощь присутствует, да, так как коллеги, они больше склонны помогать другому, а вот с руководством зачастую проблемы, непонимание, приказной такой характер работы, а молодое поколение, которое сейчас выходит на рынок, оно требует уже немножко других подходов к тому, как управлять, скажем так, такими сотрудниками. То есть вот эти, как бы, советские методы, они себя уже изжили на сегодняшний день. Вот это поколение Z, Y, оно требует так сказать, для того, чтобы они работали эффективно, немножко по-другому к ним относиться.
Буквально один еще вопрос. Мы коснулись проблемы дефицита медработников, работников сферы образования, в частности, на прошлой неделе, когда говорили о ситуации на рынке труда. И у нас в эфире тогда прозвучал такой аргумент, что, мол, очень странно, что, например, врачи из России не едут в Крым, ведь Крым – это солнце, море, возможность, в частности, да, и работать у моря – это якобы такая большая прерогатива. Возможно, у вас есть ответ, почему так получается, что, ну, немного есть желающих переезжать в Крым?
Да, согласна, не так много желающих переезжать в Крым. В большей степенью стараются выехать из Крыма куда-то в более крупные города, в более, так сказать, богатые регионы России поработать, заработать там денег. Там больше возможностей, лучше условия, опять-таки оплата. И многие компании, они предлагают релокационные пакеты, то есть оплачивают иногородним сотрудникам проживание, либо полностью, либо частично компенсирует аренду. К сожалению, насколько я знаю, что в Крыму ни государственные, ни частные компании себе такого не позволяют. Ну, в силу разных причин, конечно же. Но, тем не менее, вот если бы в Крыму был решен вопрос с проживанием медицинского персонала для тех же государственных, бюджетных медучреждений, я думаю, что это бы привлекло сюда кандидатов с материка, которые бы приехали уже, ну, скажем так, не на пустое место, да, то есть переезд – это все-таки серьезное событие, смена региона, и, ну, человеку нужна какая-то база, основа, а покупать жилье или арендовать, ну, достаточно дорого тут.
Спасибо вам большое. Это была Оксана Волкина, глава HR-агентства «Глобар» из Симферополя. Я напомню нашим слушателям, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Говорим мы сегодня о проблемах, связанных с проблемах крымской медицины, в частности, о нехватке врачей. Поэтому призываю вас делиться историями своими с нами. Кроме того, напомню, что у нас есть Facebook-трансляция и YouTube-трансляция нашего эфира. Что касается, вот я обещала, что упомяну в частности о тех мерах, которые есть на уровне или подконтрольных России крымских чиновников, или на уровне российских властей, то вот в частности после начала аннексии на Крым распространилась такая российская программа, как «Земский доктор». И эта программа, когда медицинский специалист с высшим медицинским образованием, если он переезжает куда-то в глубинку, в сельскую местность преимущественно, но сейчас я подробнее об этом расскажу, он получает единоразовую выплату в размере 1 миллиона российских рублей. И вот можно найти, например, на Крыминформе информацию о том, что с 2015 года по этой программе в Крыму единовременные выплаты получили более 200 врачей. Симферопольский, Красногвардейский и Ленинский районы стали лидерами по количеству привлеченных специалистов по данной программе. В то же время, на что обратила внимание председатель комитета по вопросам здравоохранения подконтрольного России парламента Крыма Анна Рубель, она сказала, что вот эта программа «Земский доктор», она распространяется только на тех, кто поехал или в сельскую местность, или в населенные пункты, где количество населения менее 50 тысяч человек. То есть какие-то крупные крымские города, они не решают проблемы нехватки кадров просто потому, что эта программа не распространяется. Еще один момент, на который стоит обратить внимание – вот в прошлом году осенью вышла интересная публикация на сайте «Октагон Медиа», которая, заголовок звучит следующим образом: «Проблема не в коронавирусе, Крым испытывает дефицит медиков». И в этой статье упоминается, в частности, что в Симферополе ввели в эксплуатацию новое здание клинической больницы имени Семашко. Я напомню, что открытие несколько раз переносилось, но якобы уже открыли. Это вот, по заверениям крымских чиновников, современный медицинский центр. Он рассчитан на 3500 медицинского, ну не буду тут выделять медицинского, 3500 человек персонала. И автор материала спрашивают, где их брать, если Крым уже ощущает нехватку медперсонала. При этом обращают внимание на то, что по той же федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2024 года Крым должен получить из российского бюджета свыше 175 миллиардов рублей на развитие медицины. То есть деньги вроде выделяются, но проблемы остаются. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
29 января в нашем эфире о ситуации с безработицей в Крыму мы пообщались, в частности, с Максимом Лихиным, это депутат подконтрольного России Горсовета Феодосии, спросили его, как он считает, с чем связан тот факт, что в Крыму фиксируют дефицит медицинских работников, работников сферы образования, вот что он сказал.
Мне кажется, такая тенденция везде, не только в Крыму. В принципе, и по России, если посмотреть, идет нехватка медиков, и учителей тоже. Но это связано с маленькой зарплатой. Почему-то у нас направлена работа исключительно на государство, да? Она поддерживает силовиков. У силовиков почему-то у нас принято и хорошие зарплаты, и жилье предоставлять. Но в тот момент самое важное, я считаю, для в этой жизни профессии, как медики и учитель, они почему-то остаются на самом маленьком окладе и зарплате. И, конечно же, вот это основополагающее того, что люди не хотят даже элементарно учиться идти на эти специальности, чтобы потом мизерную зарплату получать. Второй момент – это, конечно же, жилье. Это необходимо людям предоставлять жилье. Я думал бы, в Крым бы медики бы с удовольствием, и учителя поехали бы с других регионов России, особенно северных. В Крым действительно люди с удовольствием едут. И сейчас, на данный момент, едут. Но для того, чтобы привлекать именно специалистов в этой области, я считаю, необходимо, конечно же, развивать жилищное направление, в том плане выдавать жилье на момент работы хотя бы человеку, семье, которая, когда он будет переезжать. Вот это вот основополагающий фактор, я считаю, того, что люди не приезжают сюда, у нас такая нехватка и медиков, и учителей в этом плане. То есть зарплата и жилье.
А теперь давайте поговорим об этой проблеме в разрезе как раз-таки пандемии коронавируса. В конце января Крымская правозащитная группа опубликовала доклад о ситуации с правами человека в Крыму по итогам 2020 года. Отдельно аналитики группы остановились на проблемах, связанных с пандемией коронавируса. На полуострове к нам присоединяется в эфир эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько проблемы крымской медицины сказались на ситуации с коронавирусом, с борьбой с коронавирусом и обеспечением прав крымчан в этом направлении?
Ну, безусловно, оно повлияло пропорционально, потому что если были проблемы и до этого, то в ситуации стрессовой, в которой оказывается любой регион, да, как в Украине, так и в Крыму, в условиях коронавируса, то, естественно, если были проблемы, то они только начинают усугубляться. И как решать эти проблемы, судя по всему, власти пытались занижением статистики, делая мину, хорошую мину при плохой игре. То есть они в условиях коронавируса еще умудрились провести курортный сезон, который привел впоследствии к вспышке заболеваемости. Вместо того, чтобы призывать людей сохранять там социальную дистанцию, масочный режим, они еще устраивали милитаристские всякого рода парады, форумы армейские, гоняли детей колоннами, то есть и всячески устраивали массовые мероприятия, которые абсолютно были не нужны в подобной ситуации. То есть, как результат, мы видим даже рост официальной статистики, хотя они его там пытаются сдерживать, и по мнению там даже тех же крымских медиков, эта статистика занижена как минимум в 4 раза от реальной. То есть мы видим, что ситуацию они фактически выпустили из-под контроля.
Буквально один такой небольшой еще вопрос. Вот что касается прав, трудовых прав медиков, доводилось ли вам фиксировать случаи, когда медики, которые работают в Крыму, да, сейчас в тех условиях, в российских условиях правовой действительности, что, например, были проблемы с теми же коронавирусными так называемыми выплатами?
Ну, это, да, широко известная тема. К нам непосредственно медики с такими проблемами не обращаются, но, опять-таки, мы постоянно следим и за сообщениями СМИ, и за постами в социальных сетях. Да, такая проблема, она существует, и мы видели все и видеообращения, которые медики записывали, так как, насколько я знаю, вначале выплачивались только тем, кто находился в так называемой красной зоне, кто непосредственно работал в ковидных госпиталях, а сотрудники обычных поликлиник, которые точно так же контактировали с коронавирусными больными, они этих выплат не получали.
Спасибо вам большое. Это был Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы, которая на прошлой неделе презентовала свой доклад о ситуации с правами человека в Крыму по итогам 2020 года. В частности, там отдельно остановились аналитики на ситуации с пандемией COVID-19. Я же отмечу, что вот и в продолжении темы с выплатами осенью прошлого года произошла кадровая ротация, потому что Сергей Аксенов, российский глава Крыма, уволил тогдашнего министра здравоохранения Крыма Игоря Чемоданова и назначил Александра Остапенко. И тогда, вот в частности, одна из причин, ну вот якобы, да, недовольства Чемоданова была в том, что были трудовые коллективы медицинских работников на полуострове, которые заявляли о том, что им не выплачивают обещанные выплаты за работу, ну, в условиях пандемии коронавируса непосредственно с теми пациентами, которые заболели коронавирусом. И вот произошла такая кадровая ротация. Ну, Сергей Аксенов как минимум публично заявляет о том, что все заявления трудовых коллективов медицинских учреждений всегда будут услышаны. Так ли это? Есть возможность и у вас, наши дорогие слушатели, нам рассказать. Время от времени поступает и в редакцию «Крым Реалии» информация о том, что где-то с этими выплатами есть проблема. Я пока напомню номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926, бесплатный для звонков из Крыма и Севастополя. Обещала процитировать несколько комментариев под нашей YouTube и Facebook трансляции. То, что успела уже увидеть, вижу, что... Ага, вот что пишет один из наших слушателей, что врачи, которые приехали в Крым из России, надолго не задерживаются, маленькая зарплата, условия в медицинских учреждениях никудышние, отсутствует вода. Не знаю, к слову, действительно ли в медицинских учреждениях Крыма есть проблема с водоснабжением? Напишите нам, пожалуйста, потому что уверяли, по крайней мере, крымские чиновники, что медучреждения будут обеспечены, да, как социальные объекты. Кроме того, обращают внимание наши слушатели на то, что действительно с материковой части Украины по возможности передают в Крым медицинские препараты. Мы говорили о том и рассказывали уже в нашем эфире о том, что время от времени Крым чувствует на себе дефицит ряда тех препаратов, которые нужны для реабилитации после COVID-19 или же для лечения каких-то сопутствующих заболеваний при заболевании COVID-19. И действительно, вот особенно пестрят Facebook группы вопросами о том, как передать через админ-границу лекарственные препараты так, чтобы российские пограничники их пропустили. Кроме того, пишут, вот тоже процитирую тут уже комментарий в оригинале, швидка привозить важкохворого ковідного в лікарню, а там кажуть, що нема місця, хворий громадським транспортом їде в інше місто Криму у відведений під ковідний санаторій, лікування там жодного. Отмечу, что у всех наших слушателей есть возможность высказаться, вы можете или оставить свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции, как это делают вот наши слушатели. Можете нам в эфир позвонить 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Мы сделаем небольшую паузу, продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Поправил меня слушатель, который оставил комментарий по поводу воды, обратил внимание, что не в медицинских закладах, не, учреждениях нет воды, а в побыте відсутня вода, написал наш слушатель. Спасибо, что вы уточнили. Ну, я думаю, что действительно это проблема, которую на себе все крымчане ощущают, в частности, действительно, и те, которые сталкиваются с какими-то заболеваниями. К нам присоединяется в эфир Иван Сорока, президент Украинского медицинского клуба. Иван Николаевич, добрый вечер.
Доброго вечера, бажаю здоровья.
Спасибо. Мы в нашем эфире сегодня выделили несколько таких проблем, с которыми, которые сейчас наиболее остро стоят для Крыма. Первая проблема, наверное, это нехватка медицинских работников, на что постоянно обращают внимание подконтрольной России крымские чиновники. Кроме того, это очереди, например, в поликлиниках, это проблема маршрутизации пациентов. Вот я вижу, что наши слушатели пишут о том, что, мол, это не только крымская проблема, посмотрите, что у вас на материковой части Украины происходит. Я думаю, что никто же и не скрывает, что такая проблема есть. С чем эти проблемы, в частности, дефицита медицинских работников, чаще всего связаны и как их решить?
Ну, по-перше, дійсно існує дефіцит медичних працівників, лікарів, медичних сестер, молодшого медичного персоналу. Це пов'язано з багатьма причинами. Це пов'язано з хронічним недофінансуванням галузі. Це перше. По-друге, дійсно, епідемія коронавірусної інфекції також додала клопоту, тому що люди пенсійного віку швидше пішли на пенсію, щоб не наражати себе на небезпеку. З іншого боку, також треба дбати про поповнення тих чи інших груп лікарських професій, сестринських професій і планувати це як необхідно завчасно. Тому також маємо певні проблеми, але я сподіваюся, що найближчим часом ця ситуація стабілізується. Стосовно ваших ремарок щодо медичного забезпечення і доступу до первинної ланки, то я вважаю, що у нас ситуація на материковій частині набагато краще. Є можливість електронного запису, є можливість прямої комунікації з сімейним лікарем, і де місцева влада і медична громада цим опікується ефективно. Таких проблем немає. В будь-якому разі протягом останніх 2 років вся ситуація кардинально покращилася. Більшість українців вже підписала декларації з своїми сімейними лікарями, терапевтами, педіатрами. Вони користуються програмами «Доступні ліки». Там більшість ліків є безкоштовно або з невеликою доплатою. Є можливість отримати електронні направлення і отримати медичну допомогу в будь-якому регіоні, в будь-якому закладі охорони здоров'я. Ну і набагато все ж таки більше на материковій Україні можливості по високоспеціалізованій, спеціалізованій медичній допомозі. І ми бажаємо, щоб і наші громадяни в Криму мали ж таку можливість. Плюс інтенсивно розвиваються проекти телемедичні, і це також надасть можливість у майбутньому покращити медичне обслуговування. Так, безумовно, є побажання до збільшення вартості медичних послуг в контексті відшкодування Національною службою здоров'я для медичних закладів. Але з кожним роком кількість цих пакетів і їх вартість для закладів охорони здоров'я збільшується. Тобто заклади охорони здоров'я за лікування пацієнтів тими чи іншими нозологіями отримують більше грошей. Тобто є в будь-якому разі перспектива.
У нас остається буквально 1,5 хвилини. Хотіла би спросити вас по поводу телемедицини. В нашому ефірі раніше звучали, як мінімум, я пам'ятаю, зі сторони Кримсько-Татарського ресурсного центру, призиви наладити таку опцію телемедицини для жителей временно окупованого Криму. От ви можете нам, мені кажеться, як профільний спеціаліст, сказати, наскільки це сложно і наскільки реалістично взагалі в нинішніх условиях?
Принципово зараз зняті бар'єри по підписанню декларацій з лікарями, і тому навіть ті громадяни України, які проживають в Криму, мають можливість підписати декларацію з сімейним лікарем на материковій Україні і отримувати телемедичні консультації. Але ж так, розумієте, це все так, все добре, але лікар має бачити пацієнта, лікар має його фізикально обстежувати і бачити обличчя до обличчя. Тому ми розуміємо, що певні консультаційні послуги можна вивести в онлайн-ресурс, але все ж таки ніхто не відміняв живого спілкування лікаря і пацієнта. Але можливо так, високоспеціалізовані якісь моменти, направляти наших громадян на лікування, високоспеціалізовані стаціонари, така можливість є.
Большое вам спасибо. Это был Иван Сорока, президент Украинского медицинского клуба. Мы поговорили с ним, в частности, о тех проблемах, которые есть на материковой части Украины в сфере медицины. Иван Николаевич обратил внимание на то, в чем, скажем так, материковая часть Украины обгоняет Крым на данном этапе. Также мы успели немножко затронуть вопрос того, реально ли наладить услуги телемедицины для жителей Крыма. Я же успеваю еще проанонсировать наш утренний эфир. Верховная Рада Украины утвердила решение СНБО о введении секторальных санкций в отношении Республики Никарагуа за открытие почетного консульства на территории аннексированного Крыма. Об этом слушайте в прямом эфире с 9 часов утра 3 февраля. Мой коллега Сергей Макрушин будет разбираться подробнее. Я же благодарю всех наших слушателей. До свидания.